One time I was preaching.
Однажды я проповедовал.
And in about halfway through my sermon, I started feeling a pain in my side and my back.
И где-то посередине проповеди я стал чувствовать такую резкую боль в боку и в спине.
I started having a kidney stone attack.
У меня камень в почках, видимо, застрял, и началась вот эта боль.
And I knew that if I showed any sign of pain, everybody would worry about me and forget about the sermon.
И я знал, что если я выкажу на лице хоть какой-то признак боли, то все сразу будут переживать обо мне и забудут о проповеди.
And so I thought, okay.
Поэтому я думал, хорошо.
I'm just gonna just put a straight face on
and keep preaching. Я просто сделаю такое ровное лицо и буду просто проповедовать.
And I'm gonna make sure they don't know I'm in pain.
И я постараюсь убедиться в том, чтобы они не догадались.
So this went on for about 30 minutes.
Ну, где-то 30 минут это продолжалось.
Because it was about halfway through the sermon, so I was getting close to the end of my sermon.
То есть где-то полчаса, потому что я был наполовине, когда это началось, и уже подходил к концу.
And I was in so much pain, I began to break out in a sweat.
И у меня начала такая сильная боль, что у меня просто пот потек.
And so finally, I said, I hurried up to the end of the sermon.
Я торопился, чтобы уже закончить проповедь.
I said, bow with me in prayer.
Я сказал, как бы...
And I had my mic on.
Помолитесь со мной. Ну, давайте помолимся. И у меня микрофон был.
And I started praying, but I started walking for the door.
Я начал молиться, но я стал уходить к двери.
I finished my prayer when I was out of the sanctuary.
Я закончил молитву, когда я уже вышел из зала.
And when I said, you're dismissed, I was wasn't even there anymore. I had disappeared.
Как бы я исчез.
And then I went up into my office and rolled around on the floor for a while.
И там немного лежал на полу.
And later went to the hospital.
И затем поехал в больницу.
So I don't ever recommend having a kidney stone attack in a sermon.
Поэтому никому не рекомендую, чтобы у вас почечные, ну, боль от почечного камня была во время проповеди. Никому не пожелаю.
Okay, well, you don't have to turn to any specific place in your syllabus because you don't have anything.
Вам не нужно сейчас открывать какую-то конкретную страницу в конспекте, потому что у вас их нету.
Okay, what we're going to do is we're going to look at preaching Old Testament wisdom literature.
А сейчас мы поговорим о проповеди литературы мудрости из Ветхого Завета.
And again, most of everything I'm going to tell you will be in the syllabus that you'll get tomorrow.
Большая часть информации, которую вы сейчас услышите, будет в конспекте, который вам дадут завтра.
But we want to talk about some general characteristics of wisdom literature.
Мы поговорим о некоторых общих характеристиках книг мудрости.
There are five books in the Old Testament that are classified as wisdom literature.
Есть пять книг в Ветхом Завете, которые относятся к категории книги мудрости.
And this would be Job, Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes, and Song of Solomon.
Это книги Иова, Псалмов, Притч, Екклесиасты и Песни Песней.
And just like the other kind of books, it doesn't mean that everything in them is poetry.
И как это справедливо в отношении любой другой книги, это не значит, что абсолютно каждая часть вот этих пяти книг является поэзией.
It doesn't mean there isn't any narrative in them.
Это также не значит, что в них полностью отсутствует повествование.
But for the most part, these books are mostly all poetry.
Но по большей части эти книги в своей полноте представляют все же поэзию.
Some of them have narrative, but it's contained in poetry.
Некоторые книги содержат повествование, но повествование находится как бы внутри поэзии.
And when you translate poetry into another language, it kind of ruins the poetry.
Когда вы переводите поэтический язык на другой язык, то по сути вы не можете передать уже поэзию.
Hebrew poetry has a certain cadence or a rhythm that goes with it.
Особенно еврейская поэзия, которая характеризуется определенным ритмом или определенной структурой.
And of course that's lost when you translate.
И, конечно же, все это утрачивается, когда вы пытаетесь сделать перевод.
And it's really they use a lot of parallelism inside of Hebrew poetry.
Внутри еврейской поэзии очень часто присутствует параллелизм.
They parallel experiences with ideas and emotions.
То есть они выстраивают в форме параллелизма свои переживания, свои идеи, свои эмоции.
And then they use a lot of words that provoke your imagination.
И также они используют очень много слов, которые возбуждают воображение, пробуждают воображение.
One of the things I do with my Hebrew, my seminary students is I tell them to put their finger down in, you know, any one of the wisdom books.
То, что обычно я делаю со своими студентами, я прошу, чтобы они как бы ткнули пальцем на какое-нибудь слово в одной из книг мудрости.
And I just have them read until they see figures of speech there. They're just everywhere.
Прошу, чтобы они просто читали до тех пор, пока не встретят какую-нибудь речевую фигуру, и на самом деле они там повсюду.
Hebrew poetry and wisdom literature, they just have large amounts of figurative language, metaphor and simile and things like that.
В еврейской поэзии очень много метафорического языка, то есть очень много различных фигур речи.
And of course, a metaphor is an unexpressed comparison.
Конечно же, метафора — это не выражаемое сравнение.
It's like when Jesus says, "I am the door."
Когда Иисус говорит, например, "Я есть дверь."
And or "I am the bread of life."
Или "Я хлеб жизни."
He's not saying "I am like a door."
То есть он не говорит, что я подобен двери.
Or "I am, you know, like bread."
И он не говорит, я подобен хлебу.
But he just says that he is that thing.
Он говорит, что он и является этими вещами.
That's what a metaphor is.
И это, в принципе, то, чем является метафора.
If you add the word "like" or "as," then it becomes a simile.
Например, если вы добавляете такие слова, как или наподобие, то это становится сравнением.
You say this is like that.
А вы говорите, что вот это подобно этому.
And so when you're looking at the wisdom literature, you're going to see lots of metaphor and lots of simile.
И поэтому, когда вы встречаете литературу мудрости, там очень много метафор и симилия, да, или ну вот технический термин для сравнения. Как в русском языке он называется, я просто забыл.
Another thing, Hebrew poetry and wisdom literature often have a lot of repetition of synonyms.
Также в еврейской поэзии очень много повторений или синонимов.
Let me just show you an example here.
Хочу показать вам пример этому.
Look at Proverbs chapter 7.
Посмотрите на притчи 7 главу.
In your Bibles, and
откройте Библию.
I don't know what this is in the Russian, but we'll look at it.
Не знаю, посмотрим, как это на русском. 7 глава.
Okay, let's see. Proverbs 7. I don't know where it is. Okay. Look at verses 8 and 9. Go ahead and read those.
Стихи 8 и 9. Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке.
Do you see verse 9 there?
Видите 9 стих?
Verse 9 is classic Hebrew poetry.
9 стих — это классический пример еврейской поэзии.
Multiple synonyms for the same thing are
большое количество синонимов для описания одного и того же.
And so that's what we're talking about, is there's repetition a lot of times.
Об этом мы говорим, когда говорим, что было очень много повторения.
Hebrew poetry and wisdom literature often use the same word over and over again.
Еврейская поэзия и книги мудрости зачастую используют одно и то же слово несколько раз.
For instance, if you're reading the book of Ecclesiastes, you'll hear the word vanity used over and over again.
Например, если вы будете читать книгу Экклесиаст, то вы увидите, как слово суета встречается там постоянно.
Also, Hebrew poetry contains certain literary devices.
Также еврейская поэзия содержит в себе определенные литературные средства.
One of them is called chiasm.
Одно из них называется хиазм.
And this is when the first line and the last line talk about the same thing.
Это такая структура, когда первая строчка и последняя строчка говорят об одном и том же.
And then the second line and the second to the last line talk about the same thing.
Затем вторая строчка и предпоследняя строчка говорят об одном и том же.
And then the third line and then the third to the last line talk about the same thing.
А третья строчка говорит о том же, что и третья с конца.
And then there's finally a middle line that kind of is the main point.
Наконец есть средняя линия, которая является основным, где сделан основной акцент, основное ударение.
Find chiasms in all different sizes in Hebrew poetry.
В еврейской поэзии можно найти хиазмы различных размеров.
And then you also find what are called acrostics in Hebrew poetry.
И также в еврейской поэзии находим такое средство, как акростих.
You see this, for instance, in Psalm 119.
Например, это можно увидеть в 118-м псалме.
Where you have all the letters of the Hebrew alphabet. There's 8 verses for each letter of the Hebrew alphabet.
Когда есть все буквы еврейского алфавита, и каждые 8 стихов начинаются с одной буквы.
For instance, the first 8 lines of Psalm 119 all start with the first letter of the Hebrew alphabet.
Например, первые 8 строчек 118-го псалма начинаются все с первой буквы еврейского алфавита.
And then the next 8 verses
Затем,
all start with the next verse or the next letter of the Hebrew alphabet.
Следующие 8 строчек этого псалма начинаются со второй буквы еврейского алфавита.
You see the same thing in Psalm 25 and Psalm 34.
То же самое можно увидеть в 24-м псалме и 33-м.
And also Psalm 111 and Psalm 112.
И также 110 и 111 псалмы.
Where each line starts with the next letter of the Hebrew alphabet.
Когда каждая строчка начинается со следующей буквы еврейского алфавита.
And of course, there's lots of parallelism in Hebrew.
Конечно же, в
Hebrew wisdom literature.
В книгах мудрости очень много параллелизма.
And of course, you see this all over in the Book of Proverbs.
И, конечно, его можно видеть очень часто в книге Притч.
And so there's some common types of parallelism, and then there's just somebody has identified. I forget how many men, but a lot of different kinds of parallelism.
Очень много различных видов параллелизма. Некоторые люди даже считают, какое количество, но я сейчас точно не помню. Но очень много.
Let me give you some of the bigger categories.
Хочу сказать вам о таких больших категориях.
There's antithetical parallelism.
Есть
antithetical. That means opposite, where the first line is different from the last line.
Antithesis.
Yeah.
То есть это параллелизм в форме антитезиса.
And,
то есть противопоставление.
And that's where there is the first line is exactly opposite
когда,
of the second line of the parable.
Когда первая строчка полностью противоречит второй строчке притчи.
Have you guys ever loaned anybody a book and they never gave it back?
Вы когда-нибудь кому-нибудь давали книгу и вам ее не возвращали? Бывало ли такое?
That's right. So what I did is I created a little sticker for my books.
Что я сделал? Я для своих книг сделал такую наклейку.
There is a psalm that says, "The wicked borrow, but they don't return."
Есть такая притча, что нечестивый берет и не возвращает.
So I just put that on the sticker.
И не отдает. Я наклеиваю это на наклейку.
It says, so from the library of Jack Hughes.
И там сказано из библиотеки Джека Хьюза.
And then it says the wicked borrow and do not return.
Нечестивый берет в долг или просто берет и не возвращает и не отдает.
But the second line says, but the righteous are gracious and lend.
Но вторая часть этой притчи гласит, но праведный добр и потому дает.
So that would be an example of antithetical
это
parallelism.
Было бы примером, это является примером такого параллелизма, как антитезисный параллелизм.
Where the wicked are contrasted
когда
with the righteous.
Нечестивый противопоставляется с праведным.
Then there is what is called synonymous parallelism.
А также есть синонимичный параллелизм, то есть параллелизм, состоящий из синонимов.
And this is where the first line is very similar or identical to the second line.
В таком случае первая строчка будет похоже или идентично буквально второй строчке.
And then you have what is called cumulative or progressive parallelism.
И также есть еще развивающийся или прогрессирующий параллелизм.
And this is where you have the first line says something.
Первая строка что-то утверждает.
And then the second line kind of adds to it.
А вторая строка к ней что-то добавляет.
And then maybe the third line adds
to
that.
Может быть, третья строка еще к этому что-то добавляет.
So it kind of builds.
То есть как бы все надстраивается.
More and more information is given.
То есть дается больше и больше информации.
And then there's another kind of parallelism called personification.
А есть такой еще параллелизм, который называется олицетворение.
And this is when something that isn't human is portrayed like a human.
Когда что-то не являющееся одушевленным или не являющееся человеком изображается как человек.
Maybe you've read Proverbs 1, chapters 1 through 9.
Может быть, вы читали притчи с 1 по 9 главы.
And you've noticed that wisdom is portrayed like a woman.
Заметили, что мудрость там изображаема в виде женщины.
And so it speaks of wisdom as a woman.
То есть там Соломон говорит о мудрости как о женщине.
That's called personification.
Это называется олицетворение.
And then there is what is called anthropomorphic language.
И также есть то, что называется антропоморфизмом.
And that's when the author speaks of God in human terms.
Это такие случаи, когда автор говорит о Боге, но с помощью терминов, говорящих о человеке.
Maybe it speaks of God having
то есть,
a strong arm,
может быть, говорится о том, что у Бога крепкая мышца,
or the eyes
или
of God
что
looking or running around.
Очи Господа там устремлены на кого-то, например.
And so God, who is a spirit, is given human attributes.
Бог, который есть дух по своей природе, но ему приписываются определенные человеческие качества или атрибуты.
For instance, Psalm 23 speaks
например,
of God as a shepherd.
22 Псалом говорит о Боге как о пастыре или о пастухе. Цель всех вот этих параллелизмов, в принципе, одинаковая, одна и та же.
The purpose of parallelism is to take something unfamiliar and lay it aside something that is familiar.
То есть цель параллелизма — взять что-то незнакомое и поставить это рядом с тем, что хорошо знакомо.
So we understand the familiar part,
поэтому,
and then we can understand the less familiar part.
Из того, что мы понимаем знакомые нам части, мы можем понять смысл незнакомой нам части.
And then there are many other attributes of Hebrew poetry.
Есть еще другие признаки или составляющие еврейской поэзии.
I haven't told you everything.
Я всего, конечно, вам не перечислял.
I haven't even begun to tell you.
Я даже не начал вам всего рассказывать, потому
guys
что
have written gigantic books on it.
Некоторые люди написали огромные книги на эту тему.
But you don't need to know all the details.
Но вам не обязательно знать все вот эти детали.
You just need to know that you need to study it pretty much like any other passage of
нужно знать, что эти книги нужно изучать практически так же, как любой другой отрывок Писания.
Но
просто помнить вот об этих некоторых вещах, которые я вам перечислил.
Let's talk about the book of Job.
Давайте поговорим о книге Иова.
Now, what I'm going to do is I'm going to talk about the book of Job, which is categorized under poetry.
Хотел бы поговорить немного о книге Иова, которая также часто относится к категорию книг мудрости.
It is wisdom literature.
То есть относится к поэзии, к литературе мудрости.
And yet, not only is it wisdom literature, it's also a story.
Однако это не только книга мудрости, но это также и история.
So what's interesting is Job is both historical narrative and wisdom literature. At the same time.
Поэтому интересно, что книга Иова — это и историческое повествование, и книга мудрости одновременно.
What is also unique about Job, as far as wisdom literature, is the whole story is just one big story.
И что также интересно по отношению к книге Иова, что вся эта книга, являясь книгой мудрости, в то же самое время представляет одну целостную историю.
It's kind of like the Song of Solomon, which is one big story.
Похоже в чем-то на песню песней, поскольку там тоже мы видим одну целостную историю.
And so you could preach the book of Job chapter by chapter or even verse by verse.
Вы могли бы проповедовать книгу Иова глава за главой или даже стих за стихом.
But if you preach it like that, it's often more difficult because you miss the big point of the whole story.
Но если вы будете проповедовать ее таким образом, то это довольно-таки сложно, потому что иногда вы можете упустить самый главный смысл всей этой истории.
Job is unique, and we talked about this when we talked about the chronology of the Old Testament.
Книга Иова является уникальной, особенно если мы говорим о ней в связи с хронологией Ветхого Завета.
We know he probably lived around the same time as Abraham.
Мы знаем, что вероятнее всего он жил во времена Авраама.
We know that Job lived 140 years.
Мы также знаем, что он прожил 140 лет.
And Abraham lived 175 years.
И мы знаем, что Авраам прожил 175 лет.
We know that Job is kind of the patriarch of his family.
Знаем, что Иов был некого рода патриархом своей семьи.
And we know that Abraham was a patriarch of his
family. Знаем, что Авраам также был патриархом своей семьи.
There's no references to Israel in the book of Job.
В книге Иова нет никаких ссылок или указаний на Израиль.
There's no references to Moses or the law or the tabernacle.
Никаких указаний на закон, на скинию.
So we know it was most likely before they went, they were in Egypt, so it was, during the time of Abraham.
Мы предполагаем, что это было до того, как Израиль был в Египте, поэтому предполагаем, что, скорее всего, это было во времена Авраама.
Job uses a very common name for God. It's Shaddai. He uses it 31 times.
Авраам использует, книга Иова использует обычное имя для Бога Эль-Шаддай. Использует его 31 раз.
That specific word is found 22 times in all the rest of the Old Testament.
Вот это конкретное слово встречается еще только 22 раза во всем остальном Ветхом Завете.
And 6 occurrences appear during in Genesis when it's talking about the patriarchs.
И 6 упоминаний как раз в книге «Бытие», когда там говорится о патриархах.
So all these things argue
поэтому
pretty strongly that Job happened during the time of Abraham.
Вот эти доказательства довольно-таки сильно служат вместе в пользу того, что действительно, скорее всего, события Иова были во времена жизни Авраама.
Now, how do we go about breaking down the book of Job?
Как мы можем разделить книгу Иова?
Well, first we could tackle combine chapters 1 and 2 and just talk about kind of the trial that came upon Job.
Первые две главы можем объединить и сказать о скорбях Иова, которые выпали на его долю.
And then in chapters 3 through 37 is when Job talks to his friends forever.
С третьей главы до 37 мы видим очень долгий разговор Иова со своими друзьями.
And then in chapters 38 through 42 Job speaks with God and is delivered.
В 38 главы по 42 Иов разговаривает с Богом, и мы видим его избавление.
Now, I told you that I was going to preach on the whole book of Job, but
я говорил вам, что я собирался проповедовать на всю книгу Иова, но я не смогу это сделать.
A little bit of what I was going to say.
Поэтому я хочу показать то, что я собирал, немного из того, что я собирался сказать.
I'll give you the basics of how you can do this.
Хотел показать вам такие базовые принципы, как это можно делать.
Okay, now, if I were to ask you, what was the theme of Job?
Если бы я спросил вас, какова тема книги Иов, то что бы вы ответили? Faith.
Faith.
Test of faith. Worship.
Faith.
Worship.
Worship.
Faithfulness to God.
Suffering.
Страдания.
Yeah. A lot of people look at it, they think of suffering.
Очень многие люди смотрят на эту книгу и говорят страдания.
And the outline I just gave you is kind of one built around suffering.
И вот тот план, о котором я только что упомянул, он как раз выстроен вокруг страданий.
But I really think worship is the best.
Но я думаю, что поклонение это самая главная тема.
Because if you remember, in the first 5 verses of Job, how does it describe Job?
В первых 5 стихах этой книги как описан Иов.
He's a blameless man.
Был человек непорочный.
He's upright. He's fearing God.
Который праведный, боялся Бога.
And he's worshiping. He's offering sacrifices.
И он
for his children.
Поклоняется, приносит жертвы за своих детей.
And so we see Job worshiping God when everything is good in his life.
Поэтому мы видим, как Иов поклоняется Богу, когда в его жизни все нормально, когда в его жизни все хорошо.
Then what happens after that?
Затем что происходит после этого?
Job is undergoes this huge trial, right?
Иов претерпевает вот эти ужасные скорби.
God talks to Satan and says, Бог, "Have you considered my servant Job?"
Бог говорит с сатаной и говорит: "Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?"
And God even tells Satan that Job is an upright man, fears God and turns away from evil.
И Бог даже говорит сатане, что, Бог, что Иов является праведным человеком, который убегает от зла.
And then you remember what Satan says.
Затем помните, что сказал сатана?
He says, the only reason говорит, he что, serves you is because you pay him.
Единственная причина, почему он служит тебе, потому что ты ему платишь.
He's saying he's just a mercenary worshiper.
Он просто поклоняется из-за прибытка, который ты ему даешь.
And he says that we know that because you've surrounded him with all these blessings.
И он говорит, что это известно, потому что ты окружил его всей твоей милостью.
And if you were to take those away, he would curse you.
Если бы у него отняли все эти милости, то он бы проклял тебя.
So God says, okay, go ahead and do what you want.
Бог говорит, хорошо, иди делай, что хочешь.
But just don't kill him.
Но самое главное, не убивай его.
And so in one day, Job loses everything he has.
В один день Иов теряет все, что у него было.
He loses all of his children.
Он теряет всех своих детей.
He loses all of his possessions.
Он теряет все свое владение.
But what does he do?
Но что он делает?
He worships God.
Да, он поклоняется Богу.
He still worships God.
Все равно поклоняется Богу.
So then God calls Satan over again.
Затем Бог снова подзывает сатану.
And kind of, you know, rubs Job's worship in Satan's face.
И буквально бросает как бы в лицо сатане поклонение Иова, ну,
and то есть говорит ему,
смотри, он все равно поклоняется мне.
And then Satan tries the
тогда,
same argument again.
Сатана снова пытается сказать тот же аргумент.
He says the only reason
говорит,
he worships
что,
you is because you pay him.
А единственная причина, почему он тебе поклоняется, потому что ты ему платишь.
And this time Satan says you pay him with good health.
В этот раз сатана говорит ему, что ты платишь ему хорошим здоровьем.
And Satan says if you take away his health, he'll curse you to your face.
Если ты отнимешь у него здоровье, то он проклянет тебя.
And so God allows Satan
тогда,
to take away Job's health, but not kill him.
А Бог позволяет сатане забрать все здоровье Иова, но при этом не убивать его.
And what does Job do?
И что делает Иов?
He worships God.
Он поклоняется Богу.
The only thing Job has at this point is a wife, which Satan did not take away.
Единственное, что осталось у Иова на тот момент, это жена, которую сатана не забрал.
And that wife is a tool of Satan.
И эта жена была инструментом в руках сатаны.
Because that wife tells him to curse God and die.
Жена говорит ему, прокляни Бога и умри.
Well, but Job doesn't do it. He keeps worshiping.
Но Иов этого не делает, он продолжает поклоняться.
And so Job has lost all of his children.
Иов потерял всех своих детей.
He's lost all of his
possessions. Он потерял все свои владения.
And he's lost his health.
И он потерял свое здоровье.
And he's even lost his reputation.
И он даже потерял свою репутацию.
And then in chapters 3 through 37 he's falsely accused.
И затем с глав 33 по 37 его обвиняют ложно, то есть ложное обвинение.
He hasn't done anything wrong.
Он не сделал ничего неправильно.
He is getting a little bit frustrated because he doesn't know why this has happened to him.
Он расстраивается, потому что он не понимает, почему все это произошло с ним.
And he does cry out and he wishes he could talk to God and argue his case.
Он выпиет и желает, чтобы он смог предстать пред Богом и выслушать свое дело или отстоять свои права.
Job's friends believed in what is called retribution theology.
Друзья Иова верят в такое богословие возмездия.
And retribution theology says,
то есть,
if I do what is right, God will bless me.
Если я делаю то, что правильно, то Бог меня благословит.
And if I do what is wrong,
а если
he's
я делаю
curse
то, что неправильно, тогда Бог меня проклянет.
And so because Job was suffering, Job must have sinned.
Из-за того, что Иов страдает, значит Иов согрешил.
And they all accuse him of that.
И они все его в этом обвиняют.
And so Job in frustration cries out to God.
В этом будучи расстроенным, Иов вопиет к Богу.
And so God shows up and asks him a bunch of questions he doesn't know the answer to.
Очень много вопросов, на которые он не знает ответов.
And you remember what happens?
И помните, что произошло?
Job then it has all, everything restored to him.
Тогда потом у Иова все было восстановлено.
And he offers up sacrifices for himself and his friends.
И он приносит жертвы за себя и за своих друзей.
And so this is what we see in the book of Job.
Это то, что мы видим в книге Иова.
God is worthy to be worshipped when everything is great in your life.
Бог достоин поклонения, когда все прекрасно в вашей жизни.
God is worthy to be worshipped if you've lost everything you have.
Бог достоин поклонения, даже если вы потеряли все, что имели.
God is worthy to be worshipped even if you have bad health.
Бог достоин поклонения, даже если у вас плохое здоровье.
God is worthy to be worshipped even if you've lost your reputation or falsely accused by your friends.
Бог достоин поклонения, даже если вы потеряли свою репутацию. Ложно обвиняемы своими друзьями. Бог достоин поклонения, даже если вы получили все, что имели раньше.
And that's an easy way to preach the whole book.
И именно это такой легкий способ проповеди по целой книге.
Of course, you can't read the whole book. You don't have time to do that.
Конечно же, вы не можете прочитать всю книгу. Во время проповеди у вас нет времени для этого.
But you can read key verses
in the book. Но вы можете прочитать ключевые стихи в этой книге.
And then you summarize the sections in between.
И затем подытожить разделы, которые находятся между этими ключевыми стихами.
The big sections you summarize, and the little ones you just point to.
Большой раздел вы какой-то можете подытожить и в маленьких просто привести какие-то ключевые места.
And it's a very practical book.
И это очень практичная книга.
Because how many people are tempted to not worship God when things are good?
А как сколь многие люди пытаются не поклоняться Богу, когда все идет хорошо?
How many people, when they have wealth and health, forget the Lord?
А как много людей, обладая богатством и здоровьем, забывают о Господе?
And how many people, if they lose everything, they blame God?
А как много людей, теряя все, что у них есть, начинают обвинять Бога.
Or how many people, when they're sick, think that God's mad at them and God has done something and He doesn't love them?
Как много людей, когда что-то у них происходит плохое, они думают, что Бог на них разозлился и не любит их.
And so maybe they grow bitter against God.
И может быть даже они начинают обижаться на Бога.
And how many people are falsely accused?
Как много людей лжеобвиняемы или обвиняемы ложно.
And maybe they too quit worshiping God because they feel like God isn't doing anything.
Может быть, они тоже перестают поклоняться Богу, потому что им кажется, что Бог ничего не делает.
And so you can see how Job is really a comprehensive book on God is worthy to be worshipped.
Поэтому можете видеть, в каком смысле книга Иова является такой разносторонней книгой, которая показывает, что Бог достоин поклонения.
And at the end of the book, it's very clear that Job's friends didn't speak what was right. It says that.
Друзья Иова не говорили то, что было правильным. Там это ясно.
His friends had a faulty view of God and how God worked.
У их друзей было ложное представление о Боге, о том, как Бог действует.
They didn't realize that God sometimes brings calamity upon believers.
Не осознавали, что иногда Бог может посылать бедствия верующим.
And they didn't understand that point.
И они также не понимали этого.
And people need to know that today.
И людям сегодня это нужно знать.
You know, just because you're suffering doesn't mean God's against you.
Тот факт, что вы страдаете, еще не означает, что Бог против вас.
Just because you're poor doesn't mean God's against you.
То есть тот факт, что вы бедные, тоже не означает, что Бог против вас.
Just because you're dying of cancer doesn't mean God's against you.
То есть тот факт, что вы умираете от рака, это не значит, что Бог против вас.
And we learn all these things from the book of Job.
И мы учимся всему этому из книги Иова.
We learn that God is worthy to be worshipped.
Мы учимся тому, что Бог достоин поклонения.
And we also learn that God is going to cause all things to work together for good.
Что Бог все содействует к нашему благу.
And so there you have it. There's Job, which is a narrative.
Есть книга Иова, которая является повествованием.
And if you preach it, you could preach
если вы проповедуете ее, то можете проповедовать историю.
You could describe
вы можете описать то, что находится в этом отрывке. Можете вывести оттуда какие-то принципы.
And then you apply it to your congregation.
И также можете применить его к своей церкви.
Есть
небольшое предупреждение, которое вы должны учитывать, проповедуя по книге Иова.
At the end of the book, God specifically says that Job's friends didn't speak what was right.
А в конце книги Бог конкретно говорит, что друзья Иова не говорили о Боге то, что было правильным.
This is primarily in relation to their accusing him of having sinned.
В основном касается их обвинений в том, что он согрешил.
So as you're reading the book, you need to make sure that you're looking at who's speaking in the book.
А поэтому, когда вы проповедуете по книге, вы должны обращать внимание, кто говорит в книге.
And you need to make sure you don't take what is described and turn it into a command.
Не возьмете описание и не превратите его в заповедь.
Because if you do that, then
поскольку если вы это сделаете, то вы можете уйти в сторону в этой книге.
All right. Let's see what else here. We already talked about that. Talked about that. Let's talk about this principle
here when
studying wisdom literature or whatever.
Вот об этом принципе изучения литературы мудрости.
One of the things you need to remember is the principle of progressive revelation.
Один из принципов, о котором нужно помнить, это принцип прогрессирующего откровения.
Sometimes when we're preaching the Old Testament, whether it's wisdom literature or something else, we can forget about the principle of progressive revelation.
Иногда мы когда мы проповедуем по Ветхому Завету, по повествованию или по книгам мудрости, мы забываем о таком принципе, как прогрессирующее откровение.
Let me just draw on the board here again.
Я сейчас нарисую на доске его.
Let's say that this is the timeline
вот, скажем,
of the Old Testament.
Это линия времени Ветхого Завета.
And this right here
вот
is
здесь
the book of Genesis.
Книга Бытие.
And this right here is the book of Malachi.
И здесь книга Малахии.
We'll just say this is the book of Revelation.
Ну или лучше сказать, книга Откровения даже.
Okay, so we'll say that
скажем,
the New Testament starts
вот,
here.
Новый Завет начинается здесь. Иисус умер на кресте вот здесь. А это все послания к церквям.
Okay. Now, wherever you're teaching in the Old Testament, you need to make sure that you recognize where you are in Israel's history.
Всякий раз, когда вы проповедуете из Ветхого Завета, вы должны осознавать, в каком месте истории Израиля вы находитесь. Например, может быть, вы изучаете книгу Иова, и мы знаем, что события Иова произошли когда-то во время событий книги Бытие.
This is what's tempting to do.
И есть искушение поступать следующим образом.
Sometimes we know things
иногда
that happened
мы знаем то, что произошло дальше.
Along the line in the Bible.
То есть то, что произошло дальше в истории Библии.
But see, God didn't reveal everything to us all at once.
То есть Бог не явил всего нам сразу, правильно?
He didn't tell us
то есть Он не сказал нам всего, что нам необходимо знать за один раз. То есть подумайте о доктрине о Христе. Где первое место, где упоминается Спаситель?
Genesis 3:15.
Да, Бытие 3:15.
Затем
есть упоминание о нем в Авраамовом Завете, что он является семенем.
And then there's a picture of him in Genesis 22.
А также есть иллюстрация его в 22 главе Бытие, в жертвоприношении единственного сына Авраама.
There's a mention of a king who comes from the tribe of Judah in Genesis 49.
Есть упоминание царя, который произойдет из чресла Иуды в 49 главе Бытие. Есть еще одна ясная иллюстрация в 12 главе, с 12 по 14 книги Исход, когда говорится об Пасхе, о пасхальном агнце.
And so as the Bible progresses,
поэтому с развитием как бы Библии или с прогрессом Библии,
the information about Christ increases.
Количество информации о Христе возрастает.
Okay, so at the end of the Bible,
поэтому в конце Библии у нас есть все, что нам необходимо знать об Иисусе.
This is what
Именно это мы имеем в виду под прогрессирующим откровением. То есть откровение постепенно возрастало.
То есть
мы что имеем в виду под этим, что по мере написания Библии Бог дополнял и дополнял различными доктринами. Но вот какое предупреждение. Когда мы изучаем иногда Ветхозаветный отрывок, скажем, книгу Иова, есть искушение взять информацию, которая уже где-то дана в другом месте, и перенести ее назад в этот отрывок.
Мы думаем о вещах, которые...
То есть мы думаем о каких-то вещах, которые мы узнаем чуть позже в Библии,
и мы
толкуем наш отрывок так, как будто эта информация была известна также и этим людям. Но это на самом деле не так. Иногда люди спрашивают, ну почему они просто вот это не сделали или вот это не сделали? Приведу вам один пример. Мы видим Авраама, который является отцом веры. Однако почему-то у него оказалось несколько жен. А у него не только еще несколько жен, но они еще и родственники. Сестры, да, сводные.
И вы думаете,
как можно жениться на своей... Как она начинается? Не своячница, а кто? В общем, вы поняли.
Whatever.
So, it means that, like, sister-in-law? No?
No. No. The sister, the...
It's like cousin?
Your sister. It's like if you... Uh-huh. You were born uh-huh. to your father and mother. Uh-huh. Uh-huh. Then your mother dies, uh-huh. yeah. and then he gets
да,
remarried
сводно.
And uh-huh. has another daughter. Uh-huh. You marry her.
Yeah. То есть как можно жениться, да? То есть как вначале сказали, да? Как можно жениться на своей сводной сестре?
Yeah, yeah. Now we might think of that.
То есть, мы можем думать об этом. Нет, но это неправильно. Но что мы делаем? Мы берем информацию из Моисеева закона, и затем ее привносим назад.
В текст
и говорим, а как он этого не мог знать? Как он мог не знать? Потому что этого закона еще не было. Поэтому нужно быть осторожными. Где бы мы ни находились в Ветхом Завете, мы должны толковать его, по сути, на основании того, что было явлено до этой точки, до этого момента. То есть мы не берем информацию отсюда и не помещаем ее назад в этот текст. Иногда, конечно, да, мы можем истолковать на основании того, что они знали в тот момент. И затем мы можем говорить о том, что еще было явлено позже. То есть, пока мы только не скажем, что люди в это верили тогда, хотя на самом деле тогда они в это не верили.
Okay, there we go. So we need to remember that Job didn't know the law of Moses.
Мы должны помнить, что Иов не знал Моисеева закона.
All that was given later.
А все это было дано позже.
He didn't know about the Exodus.
Он не знал об исходе.
All that happened later.
Все это произошло позже.
So we don't want to take information
Поэтому мы не хотим взять информацию из закона и притвориться или как бы сделать так, ну или говорить так, как будто Иов об этом знал.
All right. Let's talk about preaching the Psalms.
Sure. Давайте поговорим о проповеди по псалмам.
We're not going to talk about preaching the Psalms.
Мы не будем говорить о проповеди по псалмам.
Стив Лоусон taught here.
Уже учил здесь.
He has a whole syllabus on preaching the Psalms.
У него целый конспект проповеди по псалмам.
And so you just need
Поэтому
to
вы
look at that.
Должны просто посмотреть в этот конспект.
Brad told me not to cover it.
Брэд сказал, что мне не нужно этот материал проходить.
So we're going to move on.
Поэтому мы двигаемся дальше.
So that's everything you need to know
Это
about the Psalms.
Все, что вам нужно знать о псалмах.
All right, let's talk about preaching.
Хорошо, давайте поговорим о проповеди притч.
Proverbs is very fun to preach.
Книга притч – это очень увлекательная книга для проповеди.
Let's talk about some of the characteristics
Давайте
of Proverbs.
Давайте поговорим о некоторых характеристиках книги притч.
Now, first, what is a proverb?
Во-первых, что такое притча?
A proverb is a bit of wisdom.
То есть это, да, часть мудрости. Maybe a little comment about Russian term.
Sure.
Just proverb and parable, the same terms
okay.
in Russian.
Go ahead.
Ну и, братья, мы слово «притча» в контексте Ветхого Завета понимаем, в контексте особенно книги «Притч», потому что притча Христа в Евангелиях – это немножко другой литературный жанр. И в английском это два разных слова, просто чтобы у вас оно не путалось. То есть сейчас мы говорим про притчи, именно ветхозаветнюю книгу «Притч». Да. То есть притча как изречение, не как история.
So, actually, Proverbs and parables are the reason the word is the same is because they both teach truth by laying one thing aside another.
Ну и по этой причине притча вообще как бы в таком смысле как изречение и притча как рассказ это в принципе очень похожие идеи, именно поэтому даже одно слово может быть в языке в нашем, что это как бы объяснение одной вещи с помощью другой.
When the New Testament, when it speaks of Jesus' parables, that word has a specific meaning.
Например, когда Новый Завет говорит о притчах Иисуса, то у этого слова есть конкретное значение.
It really means to cast alongside or throw alongside something.
По сути, это значит как бы что-то пустить вдоль чего-то.
And so by taking a story,
то есть, например, когда берешь какую-то историю,
by teaching that story, it teaches you a truth. So the truth is cast alongside the story.
Ты учишь этой истории, но истина прилагается к этой истории. То есть истина идет как бы рядом с этой историей.
The Proverbs in the book of Proverbs are similar to that.
И поэтому притчи в книге притч, они похожи на
Because
это.
It uses parallelism so
поскольку
much.
Там очень часто используется параллелизм.
It puts one truth next to another.
То есть одна истина помещается рядом с другой истиной.
And so in that way they teach in a similar way.
И поэтому они в каком-то смысле учат похожим образом.
And so a proverb from the book of Proverbs is just a wisdom saying.
А притча в книге притч это изречение мудрости.
It's to help us to live wise lives that
оно,
are blessed.
А помогает нам жить мудрой жизнью, которая приносит благословение.
It's to keep us from sin and
Она
misery.
Хранит нас от греха и бедствий.
And experience tells us that и... they're not formulas that produce predicted results all the time.
Да, опыт нам подсказывает, что не существует каких-то формул, которые точно могут предсказать нам результат, и причем делать это постоянно.
There are things we should always live by.
То есть есть определенные правила, по которым нам нужно всегда жить.
But we shouldn't get angry at God if we did something that they said and then it doesn't come to pass.
Мы не должны злиться на Бога, что если что-то было сказано, и потом оно не исполнилось в нашей жизни.
For instance,
например,
you can have two parents who faithfully parent their children.
Могут быть семья из двух родителей, которые верно воспитывали своего ребенка.
And what happens is two of their children end up loving the Lord, but one does not.
И что бывает, что двое, например, из детей вырастают и любят Господа, а один нет.
One child may be very rebellious.
Один ребенок может быть очень буйным или бунтарным.
The parents were faithful.
И родители были верные.
They trained all three kids the same way.
Они учили всех троих детей одинаково.
All three children lived in the same house.
Ребенка жили в одном и том же доме.
And yet one went astray.
И однако один ушел в сторону.
And so it would be kind of like saying that if you play in the street, you'll get hit by a car.
Это то же самое, как сказать, если будешь играть на улице, то тебя собьет машина.
Well, this doesn't mean that every time you play in the street, you get hit in the car.
Каждый раз, когда ты будешь играть на улице, тебя собьет машина.
But if you keep playing in the street, your chances increase.
Продолжишь играть на улице, то тогда твои шансы возрастают.
And if you never play in the street, you don't have to ever worry about getting hit by a car.
Никогда не играешь на улице, то тебе, в принципе, можно никогда и не переживать о том, что тебя собьет машина.
These are the kinds of things that Proverbs are in the Book of Proverbs.
Это вот такого рода, это такой тип вещей, которые мы встречаем в книге притч. То есть это изречения мудрости, которые помогают нам иметь благословение в нашей жизни.
All right. Here's an example of the proverb that I was just talking about. Proverbs 22, verse 6.
Пример притчи, о которой только что говорил, притча 22 глава, 6 стих.
Where it says, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it.
Здесь говорится, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится.
This doesn't mean that every single child trained in the right way is always
going to
go the right way.
Что каждый абсолютно ребенок, получив правильное наставление в детстве, так и останется на этом пути.
But usually they do.
Но обычно так происходит.
Here's another example, Proverbs chapter 9, verse 7.
Притча 9:7.
It talks about the person who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he reproves a wicked man gets insults for himself.
Здесь говорится, поучающий кощунника наживет себе бесславие, обличающий нечестивого пятно себе.
This doesn't mean that every time you correct a scoffer that you're going to be, you know, get insults.
Это, конечно же, не значит, что всякий раз, когда вы будете обличать кощунника,
but
то
вы
будете получать бесславие, но чаще всего так будет происходить.
And so you just need to remember that we're talking about wisdom sayings here.
Поэтому нужно помнить, что здесь мы говорим об изречениях мудрости.
They're always true.
То есть они всегда истинные.
They always should be obeyed.
Они всегда требуют послушания.
But they always don't have absolute results.
У них нету всегда абсолютного результата.
Now, when you're studying the Proverbs, you have to look to see what kind of parallelism is being used.
Когда вы изучаете притчи, то вам нужно исследовать, какого рода параллелизм используется там.
And this is often very helpful in order to understand a passage.
Часто это очень полезно в понимании всего отрывка.
Is the first line opposite to the second line?
Противоречит ли первая строка второй строке?
Is the first line similar to the second line?
Является ли вторая строка похожей первой строке?
You don't have to know the names of all the different kinds of parallelism.
Вам не обязательно знать именно названия технических терминов, которые обозначают этот параллелизм.
But you do need to look and to see what's happening in the passage.
Но вам нужно просто посмотреть на отрывок и увидеть, что происходит в этом отрывке.
I'm going to give you some examples of antithetical parallelism
or opposite
parallelism.
Хочу показать вам некоторые примеры вот такого антитезисного параллелизма или
antithesis parallelism antithetical is just another way of saying it.
And the second one you mentioned,
that's it, that's all I'm mentioning. No, I said antithetic or antithetical.
Okay,
it's two different ways of saying it.
То есть параллелизм в виде антитезиса или антитезисный.
There we go. Proverbs 12:18.
Притча 12:18.
And if you look there, you'll see there's a key word there that kind of tells you what kind of parallelism is being used.
И там есть ключевое слово, которое указывает, какой параллелизм здесь используется.
It's the word but in the middle.
Это слово а, которое в середине.
Yeah, it says there is one who speaks rashly like the thrust of a sword.
Иной пустослов уязвляет как мечом.
But the tongue of the wise brings healing.
А язык мудрых врачует.
So notice that these two are opposite.
Обратите
one hurts
внимание,
and one heals.
Один наносит вред, ранит, а другой исцеляет или врачует.
If you look at Proverbs 14:25, you'll see another one that's kind of opposite parallelism.
А если вы посмотрите 20:25?
Yeah, 14:25.
14:25. То вы увидите, как здесь параллелизм немного другого рода.
It says a truthful witness saves lives.
Здесь сказано, верный свидетель спасает души.
But he who utters lies is treacherous.
А лживый наговорит много лжи.
So notice you have truth and lies are contrasted.
Здесь есть верность и ложь, или истина и ложь, которые сравниваются.
And not only that, you have one who saves lives.
Есть тот, кто спасает жизнь.
And one who is dangerous or harms lives.
И есть тот, который наносит ей урон, тот, который приносит какой-то урон жизни.
Okay, let me give you some examples of parallelism that's similar to the first line is similar to the next line or identical to the next line.
А также можно посмотреть на примеры, где первая строка, вторая строка параллельна первой строке или практически идентична.
Here's some examples of some identical parallelism.
Примеры вот такого идентичного параллелизма.
Look at Proverbs 14:13.
Притчи 14:13.
Notice what it says. Go ahead and read it.
Там сказано: и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.
So notice it has a couple words there. You know, laughter and joy are similar.
Здесь есть identical, похожие basically. Слова, смех и радость, то есть почти идентичные
слова. And then
слова.
You have there's pain and there's grief
есть,
also.
Есть боль, есть печаль.
And so in this proverb, really the first line is saying the same thing as the second line, but just in a different way.
И здесь первая строка говорит почти то же самое, что и вторая, но просто чуть по-другому.
You can see the same thing in Proverbs chapter 16, verse 16.
В 16 главе, в 16 стихе.
And go ahead and read.
Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра.
And notice it's pretty much the same thing.
Обратите внимание, оно тоже практически говорит об одном и том же. Каждая строка точно так же.
Then you have some that are kind of similar.
Также есть такие, которые похожие.
Look at Proverbs 16, verse 20.
16:20, например.
And notice what this says.
Обратите внимание, что говорится. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
Notice this talks about giving attention to the word of God.
Обратите внимание, здесь говорится об внимательности по отношению к Слову Божьему.
Also talks about trusting the Lord.
И также говорится о доверии Господу.
Well, of course, the word of God comes from the Lord.
А Слово Божье, оно исходит от Господа.
And if we trust the word of God, we're trusting the Lord.
Если мы доверяем Слову Божьему, то тогда мы доверяем и Господу.
And yet the word is not identical to the Lord.
Слово, да, то есть слово, оно не идентично слову Бог или Господь, но очень похоже.
Okay, we're gonna stop there for a break.
Мы сейчас сделаем перерыв.